Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона я, Анастасия Аношко. И с нами, как и было обещано на прошлой неделе, я обещала привести сюда молекулярного биолога, и я это сделала, выполнила обещание. С нами Иван Воробьев. Иван, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Иван Воробьев, заведующий лабораторией биоинженерии клеток млекопитающих Центра биотехнологий Российской академии наук, доцент факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова, доктор биологических наук. Поэтому сегодня вы можете присылать любые вопросы, которые у вас в связи со штаммами.
Вариантами.
Это варианты.
Это варианты.
Вариантами.
Он не живой, у него варианты. Был бы бактерии, были бы штаммы.
Друзья мои, все, забыли, вычеркнули это слово. Оказывается, это неправильно. Это первая будет у нас новость. Штамм неправильно говорит. Штамм вируса не может быть, потому что это не бактерия. Правильно?
Да.
Так, все, понятно, записали. Хорошо. Мы будем говорить преимущественно о коронавирусе, о том, как работают ученые. Я напомню, у нас молекулярный биолог, который изучает, разбирается в том, из чего вирус там, как состоит, как с ним бороться, но это не врач-эпидемиолог. Обратите внимание, вам может показаться, что разницы нет, но она есть. Вот, поэтому у меня первый был вопрос про, ну, вирус. Кстати говоря, вы когда со студентами занимаетесь, вирус это все-таки живая или неживая материя?
Ну, это очень сложный вопрос, но все-таки, чтобы немножко упростить, считают, что вирус не живой, а вирус это такая группа генов, которые решили жить отдельно. Но жить совсем отдельно он не может. При этом действительно можно найти какие-то дикие переходные формы. Скажем, в океане живут вирусы размером с небольшую бактерию. Ну, вот проще считать его неживым.
Вот, спасибо, поняли. И вирус, коронавирус, это, значит, название, которое вы сейчас все поняли, тот мы говорим о том коронавирусе, который возбудитель COVID-19. Конкретно сегодня нас интересует больше всего этот вопрос, потому что мы работаем с тем, что самое важное. Вы можете ваши вопросы нашему сегодняшнему гостю Ивану Воробьеву присылать на Telegram, говорит МСК-бот латинскими буквами. Значит, это в Телеграме. Если у вас стоит Telegram, вы находите лупу, набираете латинскими буквами «Говорит МСК-бот» и задаете вопрос. Можете найти нашу трансляцию в YouTube. Ссылку я дала у себя на Фейсбуке и у себя в Телеграм-канале «Аношко». Можете присылать смс. +7 925 88 88 94 8. Мы только что узнали, что правильно говорить вариант вируса. И варианты вируса, он мутирует. Мы так поняли, меняется, как и мы все, но чуть быстрее. Люди меняются чуть медленнее, да?
Ну, потому что у них цикл жизни. Он меняется намного быстрее, потому что его нежизнь происходит намного быстрее. Он перебегает от человека к человеку в среднем за 5 дней.
Ага.
4-5 дней. Это средняя цифра, разумеется, по-всякому. Нет, и каждое его изменение, которое ему в пользу, он может зафиксировать уже за 5 дней. А у человека поколение это лет 20.
Вот. Понятно. То есть, значит, поэтому и скорость мутации так...
реальная скорость изменчивости оказывается, конечно, намного выше.
Намного выше. Почему, первый глупейший вопрос, почему следующую вариацию, а не штамм, назвали омикрон, а не гамма после дельты? Вообще, с чем связаны вот эти поименования греческими буквами? Я видела версию, что это политкорректно, чтобы вот не говорить южноафриканский, китайский, чтобы не обижать народы и страны. Это понятно. Но почему не подряд? Что это такое?
Ну, вообще-то, конечно, подряд. Дело в том, что эти греческие буквы греческого алфавита, это номенклатура Всемирной организации здравоохранения. Они начали, честно, с варианта альфа, который был впервые фиксирован в Великобритании еще в 2020 году, и затем шли букву за буквой. Бета, Южная Африка, гамма, Бразилия, дельта. Ну, дельта мы все хорошо знаем. Это, собственно, весенние и нынешние волны в северном полушарии. Это вариант дельта. И еще много других вариантов. Но это не все варианты вируса, а так называемые variants of concern, варианты, вызывающие обеспокоенность. такие варианты, про которые при их обнаружении было понятно, что они могут превосходить по зловредности предшествующие варианты вируса, то есть, соответственно, могут размножиться и доставлять больше неприятностей. Некоторые из них вытеснились, то есть это очень хорошо, на их счет ожидания не подтвердились, но вот большая часть греческого алфавита до буквы мю они дошли, они никак себя не проявили относительно дельты, это очень хорошо, так бы было неприятностей намного больше, а потом просто по гуманитарным совершенно причинам через две буквы перепрыгнули. Это ню и кси, да, ню, потому что, ну, я не помню, что-то такое они написали, но это еще, что ню они не будут использовать, а кси соответствует распространенной китайской фамилии. Китай большая страна, ВОЗ да. показал, что это тоже будет людей обижать, потому что они же не зловредные вирусы, а они вот ну, так. А омикрон вроде как никого не обидит. Опять же, буква О, ее легко всем написать, с этим никаких проблем нет.
Да, ничего себе, вот я никогда не подумала. Действительно, интересно, спасибо
большое. Но это не научная совершенно история, а вот просто...
Это для медиа. Для
ну, вообще для людей, как бы, ну, да, чтобы не пугать лишнего, не пугать, не обижать. Ну, Всемирная организация здравоохранения, она же занимается здравоохранением людей, поэтому они не могут себя вести, как эти вот роботы кремниевые.
А вовсе они не злодеи, как они.
Да, и не злодеи,
безусловно. Они не такие злодеи, как все они думают. Смотрите, да, я просто сегодня ужаснулась. Я зашла на некоторые телеграм-каналы, где тоже новости, связанные с версией вируса Омикрон. Значит, там было сегодня несколько заявлений вчера, и про то, что вот там были поручения, там, в трехнедельный срок, там, определить, наконец, уже, там, насколько он действительно опасен, не опасен и так далее. Там много новостей. И я видела комментарии, которые оставляют люди, глубинный народ оставляет под этими сообщениями. И большая часть – это люди, которые не верят в существование. Они просто заняли позицию, что, ну, они не верят ничему. Они считают, что, ну, по сути, верят в теорию заговора, что это все придумано для того, чтобы управлять людьми. Я там не помню точный перечень аргументов. Ну, вот он какой-то сложившийся есть. Понятно, что они нас, наверное, не услышат сейчас. Ну, наверное, не поверят тому, что вы говорите. Но я вот пыталась, тем не менее, занимаясь просветительством, пыталась уговорить, что если кто-то что-то придумал, даже очень классное, убедить других быстро, подыграть тебе сложно. Вот, и я говорю, ну вот представляете, есть ученые, люди настоящие, которые вот ради интереса занимаются вот этими всеми пробирками, там вот этими всеми реактивами, им интересно. Вот, они для этого большой путь проходят. Зачем же им придумывать что-то? Вот. Давайте приведу вам такого человека. Вот я его привела. Вы, кстати, дорогие друзья, можете уже писать и присылать свои сообщения Ивану Воробьеву, который с нами. Скажите, ученые во всем мире, вот молекулярные биологи, давайте так их общим
словом. Ученые, карьерные ученые, наверное, да?
Карьерные ученые?
Ну, ученые на зарплате. Есть же гражданские ученые, вы знаете.
Как это? Нет, расскажите.
Гражданские ученые, ну что как это? Же, вот скажем, гражданские ученые – это энтузиасты, которые занимаются наукой для удовольствия, не для, ну, не в качестве профессии. Это довольно интересные люди, но их такие самые странные разновидности, скажем, биохакеры, которые вот ставят на себе сомнительные, это, да. этически очень сомнительные опыты, но поскольку они их ставят сами на себе в частном порядке, то никто им слова не скажи, потому что все же у нас свобода. Есть и более ответственные разновидности гражданских ученых, например, вот общественная инициатива по гражданским клиническим исследованиям вакцины Эпивак-Корона, да, которая показала ее большую безопасность и ограниченную эффективность. Это была большая польза общественному здравоохранению. Это совершенно были частные люди, которые вот собирали данные.
А, вот как, да, нет, я про это даже не думала. Ну,
вы пользовались карьер. Результатами их исследований, да, вы просто не задумывались.
Конечно, да, это интересно, что вы обращаете
внимание. Ну, например, ну вообще много таких исследований ведется совершенно не обязательно профессиональными учеными.
Ну, тогда вот вопрос возникает, они, ну, где система верификации? То есть это только, получается, научные журналы, если примет редакция к...
Ну, знаете, гражданских исследователей, в общем, конечно, анонимное рецензирование их, в общем, не очень любит и терпит, потому что в научных журналах всегда происходит некоторая схватка за ограниченную площадь, да, и схватка за важность статьи. А гражданским исследователям, ну, для них же это как бы любительские соревнования.
Ну, да,
и,
да,
да. ну, их не то, что там не терпят, но в целом, конечно, они публикуются не так хорошо, как профессиональные ученые, это нормально, но они могут себе позволить публиковаться вне системы рецензируемых журналов, и сейчас, как мне кажется, постепенно вот эта проблема, что если у тебя статья не отрецензирована, ну, то это как бы не научное сообщение, а так ерунда какая-то, она, эта дилемма уже не очень острая, потому что сейчас принято выкладывать первичные данные, и другие, опять же, гражданские исследователи могут проверить ваши изыскания в частном порядке, можно вести дискуссии, да и профессиональные ученые для скорости публикаций сейчас совершенно нормальное дело выкладывать так называемые препринты, то есть просто не отрецензированные сообщение в форме статьи, я бы сказал, что в 2021 году уже основной формой коммуникации является сообщение в Твиттере о том, что мы скоро выложим препринт, а в этом препринте будет написано, и дальше одна фраза из выводов.
Я видела, да, у вас на Фейсбуке, я видела, что вы делились иногда вот какими-то сообщениями, от, правда, там это были, по-моему, сообщения от журналов, с аккаунтов журналов, что, ну, они тоже очень короткий абстракт какой-то дают, кусочек, и уже идет обсуждение, причем на английском языке, то есть видно, что люди все понимают, там они о чем они говорят.
Да, процесс пошел. Но это обычные редакционные заметки о препринтах с важной информацией. Я говорю о еще более быстром обмене, когда только в Твиттер сообщают, что скоро выложат препринт. Дело в том, что препринт все равно проверяют денек-другой. Ну, техническая проверка все равно ведется. Невозможно прям все публиковать без разговоров, так не бывает. И пока эта проверка ведется, уже можно фантазировать о том, что там в препринте написано. Сейчас действительно коммуникация иногда важна вот со скоростью нескольких часов.
То есть, понятно, да. То есть, эта революция отразилась и на мире науки. Я вот хотела понять, как быстро сейчас, есть ли какой-то единый протокол отслеживания возникновения, ну, возникновения новых мутаций вируса, вот этого
новых коронавируса? Да, коронавируса SARS-CoV-2. Да, да, конечно, это старая инициатива, которая при поддержке правительства Германии почему-то, это была система GISAID, GISAID, в которой публиковались данные по изменчивости вируса гриппа. А у вируса гриппа тоже есть изменчивость. И эта система оказалась очень удобной, чтобы туда складывать данные по новому коронавирусу, и в нее, собственно, поток данных и направился. Сейчас я вот там посмотрел, в ней уже лежит 5 миллионов отсеквенированных геномов. Ну, это не 5 миллионов разных вариантов вируса, в основном там написано все одно и то же. Но все данные реально записывают туда. Есть консорциумы ученых и медиков, которые получают финансирование, обладают мощностями по секвенированию и данные туда сгружают.
Вот как. Понятно. Тут сразу у нас же на YouTube идет трансляция, и потом она, кстати, в виде файла будет лежать. Если кто-то, может, не дослушает программу, то можно всегда прийти на канал «Говорит Москва» на YouTube, найти программу «Закрытый клуб» Анастасия Ножка от сегодняшнего 30 ноября и пересмотреть. Где найти сообщество гражданских ученых? Спрашивают. Ну, вот если именно...
В Телеграме. Если мы говорим об исследованиях эпивак короны, то они публиковали свои результаты в Телеграме. У них есть веб-сайты, но я, конечно, не помню на память название. Смотрите, эпивак корона, гражданские исследования.
Просто, да. Вот, ну, они разные, видимо, это не какое-то одно сообщество, а это по разным темам.
Да, ну, да, но это такие призрачные сообщества. Это же не секта какая-то. Люди объединяются для вот конкретного исследования, потом разбегаются, это нормально.
Смотрите, вы в том числе, насколько я знаю, ваша лаборатория, она непосредственное участие принимает и принимала с самого начала, с самых первых локдаунов в изучении, собственно, вот этого вируса.
Ну, это сильно сказано, все-таки мы не вирусологи, у нас биотехнологическая лаборатория, с самого начала локдауна нам дозволили, одной нашей сотруднице дозволили ходить на работу, даже там в апреле месяце 2020 года, мы просто получали антигены для того, чтобы можно было производить наборы для определения антител к нехорошему вирусу, к антигену N и к антигену РБД, ну, РБД – часть антигена S.
Это вы что-то сейчас такое сказали?
Ох, простите, пожалуйста. Ну, в общем, мы делаем такие компоненты наборов для того, чтобы можно было понять, есть антитела к вирусу или нет. Ну, разумеется, не только мы этим занимаемся, но мы снабжаем вот исследователей и компании вот в Москве и окрестностях. И мы в том числе, да.
Ага, понятно. И вот у меня сразу вопрос. Я тут не так давно думала, что я могу пойти в аптеку и купить ПЦР-тест, а оказалось, что это не совсем так. ПЦР-тест можно сделать в МФЦ и так далее, как-то там записавшись. А когда я пошла в аптеку, мне предложили на выбор два антиген-теста, отметив, что это не ПЦР. Я выбрала один из них, они примерно одинаково стоят. не пришла, значит, все это как бы манипуляция сама произвела, вроде бы все, без, все чисто, значит, нет никаких антигенов. То есть там либо да, либо нет. Как, немножко тест на беременность напоминает, там две полоски,
да,
одна полоска.
Да, принцип такой же, да.
Принцип какой-то такой же, да. Но в то же время я очень много видела всяких сообщений о том, что, мол, и даже ПЦР, это еще не, как бы, что с точностью этих тестов? В общем, как вы можете оценить, насколько они достоверны на самом деле?
По ПЦР общая цифра, я сейчас не хочу вдаваться в детали, 40% ложноотрицательных результатов. И довольно мало ложноположительных. Реально ложноположительные возникают только от небрежности тех, кто эти ПЦР-тесты проводит. Поэтому чем дольше люди этим занимаются, тем меньше ложноположительных. Ложноположительные – это когда мужчине с усами говорят, что он беременный. А ложноотрицательные – когда даме с огромным животом говорят, что она не беременна, да?
Ну, представьте, да,
себе,
понятно,
отлично.
Да.
Значит, ложноотрицательных, к сожалению, 40%. Человек прямо вот, он болен, а ПЦР отрицательный. Связано это с тем, как хорошо у него берут мазок. Это, этим сложно управлять, потому что, ну, вы же не можете его выскрести прямо целиком, да, он не даст.
А я живой. Вот сама себе вот этот мазок, получается, купив...
Нет, другой, вы не, делали, не делали такой мазок, как для ПЦР. Вы как бы брали... Куда
просто
более...
слизистая,
ну,
да.
Да, на самом деле антигены, это белки, да, они в слюне неплохо себя чувствуют, они стабильны. А вот РНК вируса, вне вируса, она распадается очень быстро.
Понятно.
Нашему организму не нужна внеклеточная РНК, он ее уничтожает быстро и решительно. Поэтому она прячется в капсиды вируса. А вот капсиды вируса не так-то легко поймать.
То есть антиген, вот антиген,
белки.
Да, вирус, антиген-тест, он более-менее... Правильно показывает.
Ну, антиген, с антиген-тестом у него свои проблемы.
Он менее зависимый.
Понимаете, ПЦР, он, это очень чувствительная реакция, поэтому если все, ну, чувствительнее ПЦР, вы ничего прям не изобретете. А с антигенными тестами у них чувствительность не бесконечная. Нужно довольно много молекул белка, если их считать по штучкам, по молекулам, чтобы вот вы увидели эту черную полоску вторую, да?
Угу.
А, ну, и если у вас вируса маловато, то ничего не будет заметно.
Понятно.
А с ПЦР, если, грубо говоря, у вас есть 10 копий вируса, он, скорее всего, сработает.
Увидит.
Но копии вируса, нужен вирус целиком в сборе. А антигены вируса, это в основном от пораженных клеток, которые лопнули и выпустили свое содержимое, где еще не собранный вирус, где его компоненты, кусочки. Кусочки
понятно.
Эти довольно устойчивы.
Так, друзья, я перехожу к вашим вопросам, потому что их очень много. Ну, тут один ключевой такой, мне понравился. Добрый вечер, Анастасия, пишет. Доброжелатель через Телеграм, говорит МСК-бот. А ваш сам гость верит в то, что коронавирус пошел от летучей мыши? Я сейчас, две секунды. Я же подписана на Ивана Воробьева на Фейсбуке. И, соответственно, я видела, когда вот этот весь был локдаун, и когда вот первое-первое вот это все пришло, самолеты прилетели, пассажиры высадились. Помните, номера нам в новостях там рассказывали, кто прилетел. И вы задавались вопросом, можно ли увидеть, что туда что-то там вклеено или не вклеено, или искусственное и неискусственное происхождение. Сейчас у нас есть официальное вроде бы мнение ВОЗ комиссии, но все говорят, ну, что там политическое решение, все-таки они же не могли Китаю как-то не подмахнуть, Китай настаивает на том, что этот вирус вообще в нескольких точках мира появился одновременно, да, был такой. Вот, поэтому как-то определенности нет. Я не знаю, насколько это значимая информация для нас сейчас.
Мне кажется, уже нет.
Откуда он там на самом деле появился, да, от летучей мыши или там от чего-то еще. Но есть ли возможность, что вот действительно определить...
Только если кто-то признается. Как-то. Вот если человек придет в следственные органы и скажет, я допустил эту ошибку в лаборатории, я выпустил вирус. Или там, я делал эти опыты, я знаю, что это вот результаты моих опытов убежали. Ну, мне кажется, во-первых, никто не признается, это не, ну, ученые вообще не всегда очень высокого мнения о себе, да, и я тоже. Вот, и пока их не приперли к стенке, они не будут говорить о своих ошибках. Но я в чем я уверен, что это не было какой-то сознательной деятельностью с целью навредить людям, даже если вирус убежал из лаборатории, потому что это у вируса необычные свойства, он же здорово отличается от другого вируса, от классического SARS и от вируса MERS, да? Другие бета-коронавирусы, человек сначала заболевает, ему становится плохо или даже очень плохо, а потом он начинает рассевать вирус. И все привыкли к тому, что бета-коронавирусы, они ведут себя вот так, да, и они могут быть очень убийственными, от вируса MERS умирает там половина больных, которые заразились, да, ну, намного больше. А вирус SARS-CoV-2, он сначала передается, сначала заражает, а потом только человек начинает болеть. И поэтому именно такому вирусу убежать из хорошо охраняемой лаборатории, ну, в общем, реально. Из этого не следует, что я знаю, что он убежал из лаборатории. Я этого не знаю. Выяснить это сейчас уже невозможно. Я думаю, что никто не признается, даже если он убежал из лаборатории, то, так сказать, предателей своего института не будет. Поэтому это так и останется гадательным вопросом. Угу. Сейчас вирус уже прошел большой путь в природе, он сейчас изменился, он сейчас не такой, как тот, который секвенировали в Ухане. Да. Да. И вот как раз те места, которые обсуждались, которые могли бы быть результатами склейки, они уже изменились, они уже сейчас, безусловно, природные.
Понятно.
Поэтому вопрос сам собой закрылся.
А еще вот у меня вопрос возник, когда я увидела про этот омикрон, что сначала он в Южной Африке, потом Ботсвана, потом Гонконг, потом сейчас, значит, добавились еще страны, там Япония уже и в Германии. И понятно, что вопрос времени, когда он там прилетит на самолете.
Это спорный вопрос.
Да?
Что про него известно? В Южной Африке есть замечательная лаборатория, которая ищет и секвенирует вирус SARS-CoV-2. Ну где? В Южной Африке. Это хорошая лаборатория, там напористые ученые, ну, они квалифицированы, они действительно много секвенируют. И они обнаружили, по крайней мере, один территориальный кластер, одно место на севере ЮАР, где много раз они секвенировали вот этот вариант вируса. Это произошло внезапно, они начали его определять в ноябре месяце, и это совпало с ростом заболеваемости, ну, вообще заболеваемости. Когда человек болеет, конечно, у него на лбу не написано, какой вариант вируса. И также они обнаружили кластер, то есть группу больных в Ботсване. Ну, Ботсвана, ну, конечно, другая страна по названию, но не сказать, чтобы это прямо очень далеко от Южной Африки. И, конечно, эти кластеры должны быть связаны между собой, потому что обычный анализ показывает, что этот вариант вируса начал перебегать от человека к человеку, ну, где-то в конце октября. Никто не скажет с точностью до дня, но это произошло внезапно. Он выглядит очень интересно, потому что его далеким и сомнительным предком является вариант альфа, который в Южной Африке почти не закрепился. А между вариантом бета и вариантом дельта он отсвечивал буквально там несколько месяцев в относительно небольшом количестве случаев. А сейчас, соответственно, в Южной Африке большую часть, ну, не всех случаев болезни, а всех случаев, когда вирус отсеквенировали, когда его прочитали, а читают его, к сожалению, неравномерно.
Вот. А я не очень поняла из этого, значит ли, что вирус, может ли вирус одновременно одинаково претерпеть одинаковые изменения там в одной точке мира, допустим, Южной Африке, да, и где-то еще? Нет.
Нет.
Нет, это если он в одном месте так делает, потом разносится, получается.
Да, если этот вариант, вот что такое вот этот вариант of concern, вариант, вызывающий сомнения, это такой вариант вируса, который начал набирать численность. Он появился и стал двигаться быстрее других вариантов.
Как мы,
вот это и есть
мы тоже ведем такую работу. Мы тоже постоянно мониторим. Да, помните, московский даже в какой-то момент я слышала вариант.
Конечно, у нас есть несколько научных групп, которые включены в соответствующий консорциум, которые выдают результат секвенирования в этот GISAID.
А откуда есть... они получают, простите, материал? Ну, я так когда
ну, из госпиталя, из больниц, ну, а как же?
А, им, то есть, вот, поступает больной... Вот
то же самое, вы можете отдать на анализ ПЦР, а можете отдать на секвенирование. Ну, конечно, это намного дороже секвенирования, и, в общем, требуется побольше биоматериала, ну, не принципиально побольше, но несколько побольше. Ну и да, конечно,
больного... А непрерывно ведется вот эта работа по секвенированию, с лечению вот этих вот участков с тем, что было известно раньше, чтобы выделить то, что новое, правильно?
Нет, ну понимаете, работа по секвенированию ведется по некоторому плану. Вот у людей есть какое-то количество ресурсов, есть эти машины для секвенирования, и они сколько-то образцов перерабатывают. Там довольно сложная логика, по которой образцы отбирают там или здесь. Я сейчас не готов об этом говорить. Это сложная вещь, вряд ли это кому-то интересно. Но, естественно, пытаются секвенировать так, чтобы увидеть как можно равномернее. Есть, однако, некоторые проблемы в том, что многие страны, а про Российскую Федерацию я сейчас говорить не буду, они явно получают данные по секвенированию, не распространяют их, потому что они справедливо опасаются, что если они покажут, что у них возник какой-то нехороший вариант вируса, то их самолеты перестанут принимать, их будут считать чумным бараком, вот как сейчас происходит с южной частью Африки, и не только с ЮАР, кстати.
Да, и не только с ЮАР.
Вот, их, в общем, подвергли чему-то вроде санкций, да, как будто бы они в чем-то виновны.
Ну да.
Ну и вот какой им был интерес распространять эти данные? Ученые, они хотели быть в центре внимания.
Я
вот они оказались в центре внимания.
В гуманитарном споре за ограничение все равно. Но мне кажется, что важнее сохранить санитарную.
Загнать всех по щелям, никого никуда не пускать. Но это,
но это же подействовало. Но подействовало бы на две недели. полное прекращение.
Но, подождите, сейчас вот прекратили сообщение с Южной Африкой. Почему? Чтобы выиграть время. Однако возникает вопрос, а для чего выиграть время? Выиграть время, чтобы что? Чтобы узнать, какие свойства этого вируса. Ну, скажем, он передается, предположим, самая нехорошая новость, он передается быстрее, чем дельта. Что дальше? Вот вы не знаете, я не знаю, никто не знает.
Но остановить распространение, привить максимальное количество... Про вакцины давайте после новостей.
Хорошо, но вы не можете остановить распространение, вы можете замедлить распространение.
Замедлить. А если прекратим контакты, то сможем остановить. А сколько ему надо? Он же быстро живет.
Он уже перебежал. Это уже случилось.
Так, сейчас 20 часов 30 минут. Мы сейчас будем слушать новости. С нами Иван Воробьев, молекулярный биолог, зав. Лаборатории Центра биотехнологии РАН, доцент факультета МГУ. После новостей вернемся и будем принимать звонки и говорить о вакцинах.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Продолжаем разговор в эфире Анастасия Аношко и мой сегодняшний гость, молекулярный биолог Иван Воробьев, зав. Лаборатории Центра биотехнологии РАН, доцент факультета МГУ, факультета фундаментальной медицины. Иван, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас на радио считается, что каждые 15 минут приходят новые люди. Они не понимают, что происходит сходу, поэтому вот мы несколько раз делаем представление. Скоро начнется самая интересная интерактивная часть, когда люди... Вы, слушатели, будете звонить нам, зрители, на прямой эфирный номер. Можете уже сейчас запомнить телефон. Сейчас приготовьтесь, буду диктовать. Плюс 7-495-7373-94-8. А я еще несколько вопросов, присланных нам через Телеграм, через СМС, и от себя задам. И один из вопросов, который меня давно долго мучает, вот в обывательских беседах, в комментариях, в соцсетях, часто спорят о том, какой иммунитет лучше, естественный или искусственный. Предполагаю, что искусственный – это иммунитет, выработанный или полученный в результате вакцинации, а естественный – это тот, который после болезни. Вот есть ли разница с точки зрения молекулярного биолога, разница вот в том, как иммунитет, чем он был как бы сформирован?
Ну, скорее вопрос иммунологии, если говорить об отраслях биологии. Ну, давайте так. Из общих соображений, конечно, те, кто переболел и выжил, их иммунитет, безусловно, полноценный. Однако 2-3% из тех, кто заразился вирусом в первый раз, они вообще-то умирают. И заметная часть людей, она получает необратимые, возможно, повреждения тканей, фиброз легких и... Ну, по крайней мере, многие в частном порядке жалуются, что к ним не восстанавливаются запахи, да?
Да.
И, возможно, и другие неврологические нарушения. Вообще, мы многого пока на этот счет не знаем, и в отношении вот этого нового вируса эти знания появятся только через много лет. Поэтому считать, что вакцинный иммунитет... А если мы говорим о вакцинах, то вот какие-то там ужасные истории о том, что кто-то, кажется, даже заболел, вот, а вот кто-то там умер, ну, речь идет о совершенно других числах, то есть совсем вообще другого порядка. Там, ну, какие-то там события, несколько событий на миллион, ну, по-видимому, смерть связана с вакцинами. Ну, хорошо, несколько событий на 100 тысяч. А тут, извините, каждый из взвода, да, или там два человека из роты, по-видимому, умрут. И более того... Как, наверное, сейчас все понимают, вирус будет изменять себя так, чтобы заражать тех, кто уже заражался вирусом, и уж, конечно, чтобы заражать тех, кто вакцинирован. Но, конечно, его успехи по развитию болезни у тех, кто болел раньше, или у тех, кто был вакцинирован, они намного меньше. Это общее место, я ничего интересного сейчас не говорю. Поэтому естественный иммунитет к этому вирусу, по-видимому, все-таки возникнет у большей части людей, то есть этот вирус никуда не денется, он не исчезнет, как предыдущие бета-коронавирусы. Но, конечно, куда разумнее сначала получить вакцинный иммунитет, а потом уж, ну, вот, получать свое, когда и если это случится.
А что с предыдущими случилось? Это понятно, известно?
Предыдущими вирусами?
Да, почему они...
Они исчезли, они были подвергнуты эпидемиологическому контролю, потому что они выделялись в значительных количествах, я об этом уже говорил тем, кто слушал раньше, они выделялись у тех, кто заболевал. Человек сначала заболевал,
все было видно,
его понятно, несли в больницу, а там он начинал выделять вирус. А в больнице уже к такой обстановке готовы. У них у всех противочумные костюмы, респираторы, дезинфекция.
Угу, понятно, понятно. Так, и значит, я зачем зачитываю несколько сообщений и смотрю, у нас тут YouTube тоже чат есть, и можете начинать звонить, задавать ваши ехидные вопросы. Алексей К. пишет, ревакцинироваться лучше сейчас, ровно 6 месяцев с первой вакцины, или подождать февраля, например, когда вакцины будут адаптированы к новым штаммам? Я хотела задать
этот же вопрос. Я приношу свои извинения, я не буду давать медицинские рекомендации, потому что я не дипломированный врач.
Но будут ли менять?
Прошу отнестись с пониманием, вакцину. Мне кажется, это крайне маловероятно, и кроме того, к этому нет никаких оснований.
Вот. Есть ли компьютерные программы прогноза мутации вируса?
Да, конечно, огромное число ученых, очень талантливых, они вот именно этим и занимаются, это, ну, прекрасное времяпрепровождение, более того, некоторые, как сказать, мутации им даже удается угадать. Проблема только стоит в том, что нельзя построить, так сказать, компьютерную модель поведения вируса в организме, можно построить частные компьютерные модели, скажем, как вирус причаливает к клетке, как он схватывается со своим рецептором, да, ну, это молекула на поверхности клетки, с которой вирус соединяется с своим этим рогом короны, да, а потом подтягивается и влезает внутрь. Вот этот процесс изучен в мельчайших подробностях, в том числе и путем компьютерного моделирования, и некоторые мутации, которые могли бы помочь вирусу плотнее схватываться за рецептор или, скажем, уклоняться от обычных нейтрализующих антител, они действительно оказались верно предсказаны. Но значительная часть приключений вируса, она происходит, во-первых, внутри клетки, в которую он заразил, и, во-вторых, происходит вообще в довольно сложном поле борьбы с иммунной системой. А это компьютерно моделировать уже не очень удается, потому что большая часть белков, которые кодируют вирус, большая часть его машинерии, который нас поражает, как бы, да, она, ну, не очень понятно, как она работает, и это, конечно, значительно сложнее, чем факт вот пролезания вируса вовнутрь. Он просто очень драматический, его поэтому подробно изучают. Но это не то самое, что отличает этот вирус от других. Такое умеют все вирусы.
Вечер добрый. А есть ли вероятность, лично я сторонник, пишет человек через СМС, что вирус – это переходное звено между неорганическим и органическим миром и является проводником воли Вселенной? Ну, насчет воли Вселенной, нет?
Нет, я бы так не сказал. Мне близка такая точка зрения, что вирус – это способ перебрасывания некоторой группы генов, которые покидают клетку и отправляются непосредственно в другие клетки. Но вирус, не, безусловно, это не полноценный организм, это, ну, это точно.
Так, 7373948. Все, переходим к интерактивной части. Слушаем голоса наших дорогих радиослушателей, которые должны уже начинать дозваниваться. Наш номер +7 495 7373948. Иван готов отвечать на ваши вопросы. Алло, здравствуйте. Алло. Так, нет, не получилось. 7373948. Так, с днем рождения, гостя, поздравьте, пишет Никола 55.
Ой, спасибо большое.
Поздравляю. Спасибо. Да. Он был вчера.
Вчера.
Да. Так, про порошок. Вот тут спрашивают, это про вакцину. Да, ну это мы, вы, наверное, не сможете, да, комментировать вот эту назальную вакцину.
Я не уверен, что это порошок. Мне всегда казалось, что это жидкая рецептура. Нет, почему же? Я могу комментировать. Есть медицинские продукты, у них есть объявленные свойства. Я могу разъяснить, что там да как.
Хорошо, сейчас
я просто не буду говорить, что что-то делать там хорошо, а что-то делать нехорошо. Только в этом смысле.
Угу. Алло, здравствуйте.
Здрасте. Да. Вопрос такой. Те, которые указывают на искусственное происхождение вируса, говорят, что там есть
вставка. Секундочку, вирусов... остановитесь, секундочку. А нам звук надо просто подкрутить. Звука нет, да, в наушниках? Нет, там, вы смотрите, там провод идет к тумблеру, и тумблер, если вы повернете, то вы услышите звук. Сейчас еще раз.
Да.
Дубль 2, еще раз. Сначала. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Андрей, Москва. Те, которые указывают на искусственное происхождение вируса, утверждают, что там есть вставка из вируса СПИДа. Есть такая вставка или нет?
Спасибо.
Нет, мне вот про такое мне ничего не известно. Это полушуточная теория, все-таки воспринимайте это как-то, ну, как какое-то салонное развлечение. Сейчас уже не важно, вот искусственно, не искусственного происхождения, это все уже история. В общем, вставка из одного бы коронавируса в другой коронавирус.
Угу.
Вот. Вообще, есть и статьи, где люди примерно этим занимаются. Это совершенно нормальная часть иммунологии. Извините, это придется терпеть, иначе мы не узнаем, как вирусы устроены. Безусловно, некоторые научные опыты могут закончиться не так, как хотелось бы. Да, вот такое было, будет, да.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Сергей зовут. Вот я хотел бы вернуться к важности вирусов. Вот вроде есть такая теория трансдукции, что вирусы переносят вот эту генетическую информацию между организмами, и поэтому приспособляемость вида происходит гораздо быстрее, чем при помощи мутаций самого организма. То есть вот люди приспосабливаются через 3 поколения к жизни там. Вот таджики уже через 3 поколения приспособятся жить в России и наоборот. Вот, вот в этом плане это действительно так, раз они элементы гена переносят, генома, да, действительно ли они приспосабливают нас к окружающей среде? Потому что возникли-то мы все в Африке, но приспособились жить вот здесь вот, вот в холоде. Вот.
Так, такого рода события, горизонтальный перенос, это называется, они, безусловно, возможны, они описываются, но совсем не в таких масштабах, чтобы ну, люди из Таджикистана, они как-то там вот генетически изменились, прожив 3 поколения в более северной части Евразии. Ну, нет, ну, ну не с такой скоростью. И, кроме того, если вы в самом деле думаете, что есть какие-то серьезные генетические различия между вот, людьми, говорящими по-таджикски, и людьми, у которых родной язык русский, то нет.
Нет.
Есть, понимаете, маркеры, при помощи которых мы можем понять, кто где живет. Но это не значит, что есть какие-то содержательные различия генетические. Нет, это просто какие-то, ну, как, знаете, полоски на зебре, да, они, в общем-то, разные, и зебры, кажется, даже могут различать друг друга, но функционально это все одно и то же.
Так, 7373948, алло, здравствуйте. Алло.
Говорит. Начальник 2-го отделения, прибытие в понедельник.
Так, это, да. Это, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, да. Спасибо.
Да, пожалуйста.
А, Николай из Москвы. Да. Ну, вот когда наблюдаешь за вирусами и за природой, вот уничтожение животных, домашних животных, вот свиней, как у нас там было, происходило, или птиц, кур, уток и других там, в общем, как будто по заказу. И непонятно, как происходит. То ли от пищевого, то ли от перелетных этих стай, то ли от летучих мышей, которые эти летучие мыши, в общем-то, они использовались как боевое оружие, потому что они имеют возможность такую...
В чем вопрос ваш?
Вопрос такой. Как вы считаете, удобная ли вещь эти вирусы для борьбы, допустим, ну, пищевую цепочку прибрать, либо совершить какие-то мутации и передать все-таки, ну, населению? Можно ли считать вот эти... Раньше было биооружие, а сейчас это, ну, всё, тоже как бы...
Ну, мы поняли. В общем, мы, наверное, мы поняли. Речь идет о том, что возможно,
ну, вы знаете, как, обуздать. Есть же конвенция о запрете, так сказать, биологического оружия. По крайней мере, великие державы ее соблюдают. Ну, ну, нет никаких сведений о том, что военные, военные структуры одной из великих держав всерьез разворачивают какие-то программы по созданию токсинного или вот биологического или там химического оружия. Есть механизмы по взаимному контролю насчет того, что это оружие не делается и не создается. А есть, конечно, некоторые, к сожалению, серая зона. Потому что если мы говорим о вирусах животных, то там запреты, конечно, не такие строгие. Они, безусловно, есть, и, безусловно, я уверен, что военные как бы структуры не занимаются такими безответственными делами, но какого-то прямо очень серьезного механизма по контролю над такого рода разработками в мире не существует. Это, из этого никак не следует, что эпидемия африканской чумы свиней, которая тоже вот наблюдалась в Евразии там несколько лет назад, она имеет какое-то искусственное происхождение. Я этого не утверждаю, я так не думаю. Но, безусловно, доказать обратное достаточно сложно. Так же, как с искусственным происхождением вируса SARS-CoV-2. Да? Ну, не удается доказать ни то, ни это. Есть аргументы вот, в пользу его совершенно естественного перехода от летучих мышей к человеку. Да, есть аргументы в пользу того, что некоторые научные эксперименты могли пойти не так, как хочется. Ну, в общем, серьезно поддержать эту беседу я затрудняюсь. Ну, потому что все-таки это не моя специализация.
Вопрос через СМС пришел. А где живет вирус вне человека в природе? Вот этот наш конкретно, например, омикрон.
SARS-CoV-2?
Да.
Пока ничего не известно о том, чтобы он заражал другие виды. Но про предыдущие разновидности, предыдущие популярные варианты вируса SARS-CoV-2 известно, что ему удавалось поражать диких оленей в Северной Америке. Это очень известный случай.
Это, ну, когда, в каком периоде времени?
Ну, вот в 21-м году его там обнаруживали. Ну, олени не то, что все легли и умерли, но когда их стали исследовать, то многие оказались позитивными. Ну, и, конечно, там кто-то из них пострадал. Но оленей не так много, как людей. Кажется, что их много, а на самом деле их немного. И живут они намного более разреженно. Вот, поэтому вред другим видам от этого вируса, ну, большого вреда пока не обнаружено. Может быть, значительный, но надо понимать, что у диких животных, у них вообще жизнь довольно такая тяжелая, и до так пожилого возраста мало кто доживает.
Отличие от людей, да. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста, ваш вопрос нашему гостю Ивану Воробьеву, пожалуйста.
Да, вы мне подскажете, вот как вы думаете, NIR-19, вот это новое, так сказать, лекарство от СПИДа, от ковида, оно, так сказать, скоро будет использовано уже при лечении ковида? Mm-hmm. То, что Скворцов говорил о NIR-19. И второе, коротко, если вот эпиваком, понимаете, вот я вакцинировался летом, в конце июня эпиваком, но тоже ведь раньше, чем через полгода, повторить, ревакцинироваться невозможно. Несмотря на то, что вот вы говорили.
Я напомню, у нас молекулярный биолог в студии, да, и по поводу того, как... Да, спасибо большое, когда там ревакцинироваться, это скорее к врачу лучше обратиться, да, наверное. А вот
лекарства...
Да, что?
Я вот начну с конца. Если вы как бы чувствуете сильное беспокойство, я думаю, что вы можете что-то для себя придумать и каким-то образом получить иную вакцину. Но я не буду вам подсказывать, как, чего, потому что, ну,
вы взрослый человек. Мне кажется, можно информацию получить, да.
Ну да, разумеется. То есть, ну, никто же вас не арестует, если вы не будете вести себя не так, как вот предписано. Если говорить о первом вопросе, более существенном, ну... Ой, слушайте, а можно я воздержусь от ответа? Не обижайтесь, пожалуйста,
да,
извините.
Да, пожалуйста. Спасибо. Возможно ли попадание вируса из космоса, спрашивает Вадим. Вообще такие какие-то есть данные, что там где-то...
Ну, что значит из космоса? Предположим, вирус попал в атмосферу Земли на каких-то частицах. И это очень хорошо. Но откуда он попал в атмосферу Земли? Он должен был попасть из какого-то такого места, где есть жизнь, есть клетки, в которых он мог паразитировать.
Да.
Если это место вам известно, то да, это очень интересно было бы. Но мне такие места за пределами Земли неизвестны.
А какова вероятность вообще проскочить мимо вируса в ближайшие 2-3 года? В моем окружении остались люди, которых за полтора года сия чаша пока миновала. Правда, они старались снизить число контактов до минимума. Это вот вопрос от слушателя. Ну, вероятность всегда есть, да, если ты затворник или там как...
Ну, конечно, но если вы помните, когда пандемия только, так сказать, начиналась, были такие идеи, что этот бета-коронавирус можно извести карантином и строгостью, как предыдущие опасные бета-коронавирусы. Сейчас понятно, что этого не будет, что постепенно он перезаражает более-менее всех. Ну, это, мне кажется, уже очевидно.
А я помню историю про нулевого пациента. Помните, в Японии там какую-то старушку нашли еще в самом начале, и это называлось нулевой как-то заболевший или нулевой пациент, да. У которой точно не было контактов, потому что она там где-то в горах жила, в деревне, и никого не видела. Но она заболела. Вот просто тут такая история, что даже
без контактов. Ей могли дикие звери принести, это бесполезно.
Вот. 7373948. Ваши вопросы молекулярному биологу сегодня. Алло, здравствуйте.
А, добрый вечер.
Да.
Скажите, пожалуйста, испанка же не всех перезаражала. Сейчас люди, как поколение же остались, выжили, и без вакцинации какие-то, ну, тысячи, там сколько, миллионы людей остались, проскочили мимо вакцинации, остались живы и продолжили, так сказать, человеческий род. И у меня еще такой вопрос. Я тоже ни разу не вакцинировалась. Если существующие вакцины пробиваются этим новым видом штамма, стоит ли подождать до редактирования новой вакцины?
Спасибо за вопрос.
Мне кажется, что никто не будет изменять вакцины в ближайшее время. Будут вести исследования и разработки, разумеется, но замены производства вакцин в ближайшее время ожидать не стоит. Этого не будет.
Можно ничего не ждать и прямо сейчас
да,
идти.
Да, поэтому, если вы чувствуете какое-то вот беспокойство, то смею вам сообщить, что вакцины безопасны. Это доказано в ряде научных публикаций, в довольно престижных журналах. Векторные вакцины, которые вот используются в Российской Федерации, «Спутник Ви», да, ее исследовали во многих странах, никак ничем не обязанных Российской Федерации, центру имени Гамалея, и сочли, что эта вакцина ничем не уступает замечательным вакцинам на основе МРНК, производства мировых фармацевтических компаний. Относительно недавно, в том числе, выходили статьи по исследованиям в Венгрии, где ввели запись о том, как миллионы людей себя чувствовали после введения вакцин, кто из них болел, кто не болел. Там любые, даже очень маленькие различия становятся заметными. Вот те различия, которые есть, они скорее в пользу безопасности и эффективности спутника 5, ну, спутника Ви. Поэтому, честно сказать, чего-то существенно лучше, чем те вакцины, которые есть сейчас, в ближайшее время не будет. Возможно, будут вакцины, предназначенные для уже переболевших людей, похожие на так называемые вакцины от гриппа. Но они устроены будут существенно не так, и, как мне кажется, они будут не очень помогать людям, которые не вакцинировались вот вакцинами первого ряда и не прошли заражение. А рано или поздно заражение пройдет большая часть людей. И, собственно, так и было с гриппом испанка. Ну, просто от гриппа испанка это же не оспа, нет, далеко не все умирают. Ну, вот кто-то умер, остальные не умерли. Но точно мы ничего не знаем, это было давно. Если говорить о гонконгском гриппе, который был уже в 70-м и 71-м году, то им переболело, ну, чуть ли не большинство людей в мире. И, да, конечно, там многие... Ну, заметное число людей умерло, но это не такая, опять же, летальность, как у вируса SARS-CoV-2, она пониже.
Вот, спасибо большое. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Такой немножко этот вопрос. А стоит ли вообще надеяться на появление какого-то препарата против вирусов вообще как в каком-то ближайшем будущем?
Спасибо. Препарат? Да, ну, препарат, который на вирус уже в организме. Вы сказали, что это загадочная, на самом деле, история, которая там... дальше происходит. То есть мы точно знаем, как вирус находит клетку подходящую, да, там.
Нет, ну, кое-что о том, как коронавирусы размножаются в клетке, конечно, известно. Не очень хорошо мы знаем, как они подавляют деятельность иммунной системы, как они выворачиваются из-под пресса иммунной системы вот те несколько дней, которые нужны, чтобы размножиться и убежать дальше. Угу. Это непростая история. А как вообще работают их базовые, как бы, базовая машинерия вируса, это, конечно, известно. И есть, по крайней мере, два недавно зарегистрированных специфических уже лекарства, которые отравляют вирусу жизнь, когда он попал внутри клетки. Ну, я не знаю, они пока сейчас у нас в России недоступны, но я думаю, что через некоторое время они будут доступны. Но надо понимать, что они позволяют уменьшить летальность, если вы уже заразились, уже попали в больницу, уже дела не очень хороши. Но они, разумеется, не позволяют защититься от заражения и от таких вот приключений средней тяжести, они тоже, конечно, не спасут.
Угу. Понятно. Зачем нужны вирусы? Они занимают какое-либо звено в пищевой цепи, кроме... чиновников, понятно, все, это вопрос из Телеграм пришел. Так, отвечаем, давай вот этот вот. 7373948, алло, здравствуйте. Да. Алло, вы в эфире? А, нет, давай следующий, алло. 7373948, алло. Да, говорите, пожалуйста.
Алло, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Вадим, вот я хочу фундаментальный такой вопрос задать. А вот вирусы и бактерии, это совершенно разные организмы. Кто от чего? Вот человек это явно произошел от бактерий. Какова вообще пропорция вот бактерий, вирусов, их взаимоотношения, протобактерий, протовирусов, вот хотя бы как-то вот в общем?
Спасибо. Спасибо. Ну, это такой общий вопрос, видите, но люди путают. Я на самом деле подпишусь в каком-то смысле для обывателя... для простого вот гражданина, но даже он, если давно учился в школе, вот это вот смешивается, потому что простуда нам всем привычная, да, там, или вирус, это грипп, похож на простуду, а чем вызвана простуда? Вроде бы бактерия. А чем бактерия отличается от вируса, ты уже как-то забываешь. Как вот вы... Угу. И нужно ли это понимать людям сейчас?
Ну, просто? Вот сейчас, наверное, лучше понимать уже, да.
Угу. Спасибо.
Человек не произошел от бактерии. Бактерии и человек имеют общего предка. Этот невероятный, разумеется, давно вымерший микроорганизм был, наверное, больше похож на бактерию, чем на человека, но формально он бактерий не был. Бактерии есть двух очень разных групп. Нормальные бактерии и археи. Ну, впрочем, неважно. Археи нам не очень опасны, как в качестве... патогенов, в качестве зловредных бактерий, они проявляют себя слабо, поэтому нет смысла о них говорить. Вирус, как я уже пытаюсь сказать тут несколько раз, это не живой организм. С бактериями у него ничего общего в смысле происхождения нету. Вирус – такая временная штука, которая покидает клетку, чтобы переместиться в другую клетку. Ведет себя более или менее эгоистично. А бактерии – это самостоятельный организм. Некоторые такие самостоятельные организмы, они приспособились к тому, чтобы поражать изнутри большие организмы и, так сказать, им вредить, а себе делать пользу. Это называется патогены. Общего, конечно, мало у вирусов и у бактерий, как патогенов, с ними борются совершенно разными способами. Но простуду могут вызвать как бактерии, так и вирусы. Но в основном, если мы говорим о простуде, то все-таки речь идет о вирусах разных типов. том числе и коронавирусов.
Спасибо за ответ. Самый короткий, 30 секунд у нас до конца. Добрый вечер. Как на вирус влияют короткие волны и другие? Потому что были, на самом деле, новости, что там каким-то волнами можно, значит, его миллиметровыми этот вирус убить. Вас видели вы такие публикации?
Нет, не видел. Нет, это бесполезно. Это бессмысленное времяпрепровождение.
Скорее всего, так. Вот. Иван Воробьев, молекулярный биолог, завлаборатории Центра биотехнологии Российской академии наук, доцент факультета фундаментальной медицины МГУ, был сегодня с нами целый час. Скажем спасибо Ивану. Вы сможете посмотреть программу на нашем YouTube в разделе «Видео». Закрытый клуб Анастасия Аношко от 30 ноября. Я с вами прощаюсь и оставляю вам новости. Всем пока.